Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Продолжаются ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. На северном и бахмутском, оно же артемовское направлениях, стороны увеличили интенсивность артиллерийских ударов, а под Авдеевкой подразделения российской армии возобновили атаки на участке Бердычи-Тоненькое. К западу от Донецка российские войска освободили село Водяное. На западной окраине населенного пункта был поднят российский флаг. Успех на данном участке еще ближе приблизил наших к занятию соседнего Первомайского и дальнейшим боям за Нетайлово. На Херсонском направлении противник несколько снизил активность переброски сил на острова и в Крынки, однако нарастил частоту ударов ракетами «Химарс». При этом в украинском командовании не намерены отказываться от планов по расширению плацдарма и созданию новых точек напряжения на левом берегу Днепра. Мэр Харькова сообщил о разрушении почти всей критической энергетической инфраструктуры города. Лишь в нескольких местах можно согреться и зарядить телефон. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 тысяч харьковчан. В школах жителям раздают еду, за год там выдали более 10 миллионов порций. Российский оборонно-промышленный комплекс разработал совершенно новую систему вооружений. Это многофункциональная роботизированная платформа типа «Зубила». Это похоже на БТР, только беспилотный. Он может сам ездить по полю боя и стрелять. Управляется по радио. Вашингтон выслушал главных украинских разведчиков Буданова и Малюка. Главному управлению разведки и службе безопасности Украины поставлен ультиматум. Нужно прекратить терроризм в России. Особенно недовольны американцы тем, что киевский режим атакует гражданские энергетические объекты. Украинцы пытались несколько раз организовывать нападения на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы. В Америке считают, что подобного рода атаки могут привести к росту мировых цен на нефть, а значит и подорожанию бензина в самих США. А там на носу выборы. Подорожание бензина невыгодно ни Байдену, ни Трампу. Кремль ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах. «Только на наших условиях», — сказал пресс-секретарь Песков. Напомним, что Украина отказалась от претензий на Крым и теперь хочет вернуться к границам до начала спецоперации. Запрет на переговоры с Путиным Зеленский не отменял. В Свердловске произошел пожар на территории одного из цехов Уралмашзавода. По данным МЧС, горит кровля одного из цехов. Огонь охватил 4000 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. Горит объект, не принадлежащий предприятию, который находится далеко от производственных объектов завода, сообщили на самом предприятии. Произошел взрыв в кафе в центральном районе Воронежа, к счастью, ночью, когда там никого не было. Как сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел региона, в 3 часа ночи поступило сообщение о повреждении витринных стекол в кафе, расположенном на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения. Как сообщил источник в экстренных службах региона, взрыв в кафе произошел в результате конфликта интересов местных буржуев. В понедельник мэрия Воронежа приняла, на наш взгляд, идиотское решение отключить в среду отопление в городе. По сведениям синоптиков, уже с четверга ожидается похолодание, жара спадет и температура составит ночью около 3, днем около 12 градусов тепла. Однако при этом, как считают в мэрии, среднесуточная температура все равно будет превышать плюс 8. Так что запасаемся электрообогревателями. Воронежские власти еще раз решили проверить население на морозостойкость.
В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%. Средний размер выплат составит 13,5 тысяч рублей. Повышение пенсий затронет более 4 миллионов человек.
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Глава Минобороны выразил военнослужащим благодарность и пожелал новых успехов в службе. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области официально завершена из-за угрозы повторных обвалов. 13 горняков, оказавшихся под завалами, призваны погибшими. Семьям шахтеров будет оказана материальная помощь. В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. Срочники, которые пополнят войска в рамках этого призыва, по-прежнему не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции. В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор. Туристы будут платить 100 рублей за каждые сутки проживания в гостинице, апарт-отеле или хостеле. Собранные средства направят на восстановление и развитие туристической инфраструктуры города.
Банки Армении перестали принимать карты платежной системы МИР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это решение Еревана беспрецедентным давлением со стороны США и угрозами санкций.
Тысячи человек в Берлине вышли на акцию протеста против вовлечения Германии в конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Демонстранты несли транспаранты с надписями «Больше никакой войны» и «Прекратите русофобию». Подобные акции прошли и в других городах Германии. В греческой Ларисе прошел антивоенный митинг. Протестующие выступили за выход страны из НАТО и Европейского Союза. Митинг организовала Компартия Греции. Протесты в Ларисе проходят в связи с решением Евросоюза разместить в городе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море. В Париже прошла демонстрация в поддержку Палестины. Манифестанты несли палестинские флаги и плакаты с призывами прекратить боевые действия в секторе Газа. Участники акции обратились к чиновникам Евросоюза с просьбой ввести экономические и политические санкции против Израиля. Китайская компания Xiaomi выпустила в продажу свой первый автомобиль. Максимальная скорость электрокара достигает 265 км в час. В России стоимость автомобиля будет начинаться от 4 миллионов рублей.
На этой неделе в Генпрокуратуре заявили, что с прошлого года ведомство добилось возврата в госсобственность 15 предприятий ВПК. При этом было отмечено, что часть из них ранее попала под контроль недружественных стран. Столь открыто и честно в российском руководстве говорят о подобных фактах впервые. В КПРФ подчеркивают, не случайно это происходит именно сейчас, в условиях жесткого противостояния страны с коллективным Западом.
Лучше поздно, чем никогда. Говоря о деприватизации предприятий ВПК, в Генпрокуратуре особо отметили, резиденты недружественных государств, получив в обход запретов заводы ВПК, способствовали их уничтожению. Причем передача предприятий в частные руки произошла при попустительстве их руководства, а также представителей власти и правоохранительных органов. В КПРФ обращают внимание, о подобном сценарии развития событий коммунисты говорили уже 30 лет.
Когда Краснов говорит о том, что деприватизация предприятий, возвращение в государственную собственность стало спасительным для них, и я полагаю, что такого рода действия станут вообще спасительными для целых отраслей российской экономики, это просто означает необходимость, что давние, изначальные программные требования КПРФ о необходимости отказа от приватизации, проведения национализации ключевых отраслей экономики, жизненно важная вещь. Это жизненно важная вещь. Это не вопрос экспериментов, не вопрос идеологических дискуссий даже для России, хотя этот факт, безусловно, присутствует. Это вопрос о том, выживет наша страна или нет.
Коммунисты подчеркивают, сейчас олигархический курс развития страны вошел в тотальное противоречие с задачей сохранения России в условиях геополитического противостояния. При этом до сих пор в Кремле так и не дали внятной оценки приватизации 90-х. Решения о национализации сегодня принимаются все чаще, но о системном подходе к вопросу со стороны власти речь не идет.
Важно, чтобы это приобрело системный характер. Чтобы это в конце концов привело к необходимости того, чтобы земля и все основные предприятия, машиностроение, научный комплекс, образовательный комплекс, культурный комплекс находились под контролем государства. Это совершенно не означает ни в коем случае тотальной национализации. В сталинской экономике 40% экономики было негосударственно. Вы прекрасно она работала. Но основные все предприятия, системообразующие, от которых зависит безопасность страны и народа, они должны быть в руках и под контролем государства.
Похожим образом видят будущее российской экономики и эксперты. Они обращают внимание, с началом СВО вопрос национализация или приватизация приобрел особую актуальность.
Рациональная середина есть где-то между тем, что было в экономике централизованного планирования и в рыночной экономике. Я надеюсь, будет нащупано какое-то разумное решение, но в конце концов сделали же Роснефть в свое время государственной компанией. Она же, если помните, была частной компанией. Ее де-факто национализировали, но ее национализировали не на 100%, там осталась доля владения со стороны частных и даже иностранных собственников, но контроль сохранился за государством. И, кстати, именно с этого момента Роснефть стала крупнейшим налогоплательщиком страны.
В такой большой стране, как Россия, государство должно серьезно влиять на экономическую политику, подчеркивают коммунисты. Это важнейшие условия реализации крупных инвестиционных программ, связанных в том числе с безопасностью страны. К счастью, отмечают в КПРФ, в последнее время это начали понимать и в федеральном правительстве.
Вот на практике мы видим и усиление государственного регулирования, и деприватизацию ряда предприятий. И мы вот уже второй разговор с правительством, ежегодно правительство приходит в Государственную Думу отчитываться о своей работе. Вот не так давно наша команда во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым вновь встречалась со всеми ключевыми фигурами российского правительства во главе с Мишустиным. И мы видим, насколько изменился характер нашего обсуждения, наших бесед о проблемах, существующих сегодня в стране, о том, как их нужно решать. Сегодня нет ни одного пункта, на которых настаивает КПРФ, которое бы правительство было готово проигнорировать.
Коммунисты напоминают, в течение всех последних лет первым пунктом программы КПРФ всегда была национализация стратегических отраслей. На этой основе в партии предлагают значительно усилить плановые подходы к развитию экономики.
Счетная палата Российской Федерации отчиталась о своей работе в 2023 году перед депутатами в Госдуме. Отчет представила аудитор, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова. Депутаты фракции КПРФ задали ряд важных вопросов, а также выступили с докладами и своей оценкой работы ведомства.
В своем отчете Галина Изотова обратила внимание, что работа Счетной палаты в последние годы стала намного эффективнее. По ее словам, все задачи, поставленные президентом и парламентом в 2023 году, выполнены успешно.
Наши проверки были связаны с актуальными вызовами, стоящими перед нашей страной. Мы уделяли особое внимание вопросам, связанным с проведением специальной военной операции, импортозамещением, продовольственной безопасностью, технологическим развитием и, конечно, социальной защитой и поддержкой наших граждан. Важнейшим аспектом нашей деятельности сегодня является и поддержка в формировании и становлении контрольно-счетных органов в новых регионах России.
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев отметил, что с приходом Галины Изотовой в качестве исполняющей обязанности председателя Счетной палаты в 3 раза увеличился возврат денег в бюджет. Однако, по мнению депутата, эти суммы пока недостаточны. Он также попросил тщательно проанализировать работу Банка России.
С 2017 года Банк России, прибыль которого на 75% должна зачисляться в бюджет, он дает убытки. Причем серьезно. В то же время законодательство, подготовленное Банком России, привело к тому, что за это время, за 10 лет, 14 триллионов прибыли банков. Как может, если экономика вся стагнирует и в предбанкротном состоянии по большей части обрабатывающей отрасли, а банкиры в шоколаде ни за что не отвечают. Поэтому мы просили бы вас проанализировать деятельность Банка России в части вообще выполнения хотя бы конституционных требований.
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поблагодарила Счетную палату за позицию по вопросу обеспечения детей-сирот жильем. В 2023 году именно Нина Останина просила ведомство проверить эту сферу деятельности. Она отметила, что аудиторы дошли даже до президента с требованием увеличить суммы, которые выделяются на покупку жилплощади. В итоге в 2023 году впервые за 10 лет очередь на получение социального жилья уменьшилась, а не выросла.
Вы представили на сегодняшний день цифру о том, что очередь на получение жилья со стороны детей и сирот составляет 281 100 человек. Из них у 188 тысяч детей уже наступило право на получение жилья. 22 год только 34 200 детей получили жилье. Мы будем вносить законопроект о том, чтобы сделать это полномочие федеральным. Мы будем просить увеличивать средства из финансирования из федерального бюджета и тоже просим вас поддержать, когда будет формироваться федеральный бюджет.
В КПРФ положительно оценили отчет Счетной палаты в части анализа полномочий в сфере теплоснабжения, проверки причин кадрового дефицита в здравоохранении, оценки государственных расходов по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» и анализа темпов импортозамещения. Однако, по мнению коммунистов, работы еще предстоит много.
Уровень газификации в России в прошлом году составил 73,8%, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Напомним, в феврале Владимир Путин поручил распространить программу социальной газификации также и на садоводческие товарищества в границах газифицированных населенных пунктов. В это же время жители Знаменского района Омской области всю зиму провели без газа, пока в ситуацию не вмешались коммунисты.
В декабре 23 года из-за падения давления в газопроводе Тевриз-Знаменская без отопления и газоснабжения остались жители Знаменского района на севере Омской области. Согревались и готовили пищу с помощью электроприборов.
У меня квартира трехкомнатная, первый этаж. Я замерзаю, 16 градусов, все. Я отработала 42 года на производстве, инвалид второй группы, но я ничего не требую уже теперь. Дайте хоть, ну, чтобы было на пищу. Уже как-нибудь выживем, может быть.
В качестве компенсации пострадавшим выделили по 21 тысячи рублей. Но этих средств не хватает даже на оплату электроэнергии.
У кого трехкомнатные квартиры, ясно, не хватит. Не хватает. Мало. Даже двухкомнатные, вот это, как сказать, с торцов. Они дырявые, эти дома, вот все. Посмотрите, как они залеплены. Все насквозь. Наш вот у администрации дом. 11-й. Он вообще дырявый весь.
Обогреватель, нагреватель воды, это же все деньги. Ну что я могу на пенсию свою? Ну что? Ну как? 21 тысячу дали. Ну вот сейчас заплатила, я не знаю, я не вложусь. Квартира угловая, пусть она и обшитая, но все равно мне же надо ее топить. А господа сидят, им до нас, до фени.
Не получив помощи, местные жители обратились в Омское областное отделение КПРФ. Коммунисты ознакомились с ситуацией на месте.
Надо же на чем-то готовить. Не на чем. Живем мы в 18 веке, а может еще ниже.
У нас сколько этих было глав, все нам отказывали. Хотя область нам дала заключение, вот Минстрой, что дом нежилой. И мы больше никуда, нам никто экспертизу не делал. Я сама в Омске прошла все эти комиссии. Бесполезно, никто не хочет ехать.
Коммунисты направили запрос в районную прокуратуру. Ведомство выявило нарушение прав местных жителей. Подачу газа возобновили, но прокурорская проверка пока не завершена.
Коммунисты помогли вернуть долг 25 миллионов рублей. Эти деньги 7 лет назад власти незаконно изъяли из бюджета кадетской школы-интерната в Красноармейске. В конце октября прошлого года арбитражный суд Московской области окончательно признал, что субсидии, которых лишилась школа, должны быть возвращены кадетам. Спустя 5 месяцев, 20 марта, администрация Пушкинского городского округа все-таки вернула деньги в полном объеме. Подробности в нашем материале.
Десятки судебных заседаний и почти полное отчаяние позади. Школе-интернату совместно с пушкинскими коммунистами и фракцией КПРФ в Государственной Думе удалось убедить арбитражный суд, что в 2017 году контрольно-счетная палата города Красноармейска, которая теперь входит в Пушкинский городской округ, незаконно лишила интернат субсидий на сумму около 25 миллионов рублей. Спустя 5 месяцев деньги все-таки поступили на счет школы в полном объеме.
Я еще раз хочу поблагодарить Геннадия Андреевича за его обращение в Генеральную прокуратуру, где он четко объяснил, что нужно поддержать, значит, кадетскую школу и интернат, права которой нарушены.
В этом году школе-интернату исполнилось 30 лет. Здесь детям преподают не только обязательную программу, но и дают базовую военную подготовку, воспитывают традиционные патриотические ценности. Многие выпускники школы сейчас участники СВО.
И Санкт-Петербурга, и Сочи, и сейчас вот из Донецка. То есть детей нам привозят через тысячи километров к нам, минуя тысячи школ других, муниципальных, там, частных школ. Нас очень любят снимать телевидение, потому что очень интересно снимать детей, которые всесторонне развитые, которые красиво держатся, красиво говорят.
Несмотря на успехи в работе, школа-интернат едва не оказалась банкротом по вине властей. Все началось в 2017 году, когда Министерство образования Московской области выделило учреждению положенные для школ-интернатов субсидии – более 30 миллионов рублей. Но на счет поступило только 6 миллионов.
Было крайне тяжело. Ведь мы же не коммерческая организация, у нас нету прибыли. И в 2017 году мы были вынуждены использовать внебюджетные средства. Те долги, которые зависли в 2017 году, до сих пор еще тянутся.
Схема, которую провернули чиновники, выглядит так. С 1993 года работает кадетская школа-интернат, которой Министерство образования выделяет деньги именно как интернату. В конце 2016 года контрольно-счетная палата города Красноармейска без посещения школы почему-то решает, что там нет интерната, и отправляет представление о сокращении финансирования в 5 раз. Глава администрации города передает документы в областное Министерство образования, которое принимает решение сократить финансирование примерно на 25 миллионов рублей. Руководство кадетской школы 5 лет безрезультатно боролось с властями в суде, доказывая свою правоту.
Решение суда не исполнялось. Хотя прошли по 14 судов разных уровней, апелляционные, кассационные, даже 2 суда верховных, которые подтвердили законность наших требований.
В 2022 году коллектив школы-интерната обратился за помощью к пушкинским коммунистам. Юристы КПРФ помогали отстаивать права преподавателей в суде, а горком обратился к лидеру партии с просьбой привлечь к этому делу внимание Генеральной прокуратуры.
Искренне хочу поблагодарить от имени учителей, от имени воспитателей кадетской школы, от имени родителей наших воспитанников, председателя КПРФ России Зюганова Геннадия Андреевича за ту помощь, которая была нам осуществлена последние вот эти 2 года.
Благодаря быстрой реакции прокуратуры, последний, 15-й иск городской администрации был полностью удовлетворен в прошлом октябре. Но деньги администрация городского округа все равно возвращать не торопилась.
Однако прошло 5 месяцев, и не было исполнено решение суда. И тогда вот 16 марта мы обратились к генеральному прокурору Краснову напомнить о том, что решение суда еще не исполнено. И вот на нашу радость на 20 марта было подписано платежное поручение администрации города Пушкина о переводе нам полного долга.
По личному требованию генпрокурора Игоря Краснова власти все-таки перевели деньги. 25 миллионов пойдут на погашение долгов перед банками. Коммунисты обращают внимание, что мало вернуть долг. Действия чиновников должны получить правовую оценку.
Почему для этого потребовалось 7 лет вот судебной волокиты? И под разными предлогами чиновники пытались каким-то образом выкрутиться из этой ситуации и все-таки вот не выплатить эти деньги. Каждый должен нести на своем месте ответственность. Если председатель контрольно-счетной палаты города Красноармейска в 2017 году Борзых Михаил Николаевич вот синициировал этот процесс и его поддержал руководители тогда местной администрации Красноармейской, то они должны понести ответственность. Школа все равно понесла потери, выплачивала банкирам, сидела в долговой кабале. Вот эти деньги надо им тоже вернуть.
На ремонт систем водоснабжения в Уфе в этом году выделят более 3,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Уфа-водоканале. Расходы на обновление водопровода и канализации в башкирской столице за 3 года выросли в 10 раз. Только горожане изменений пока не заметили.
Жильцы многоквартирного дома по улице Короленко в Уфе каждую весну сталкиваются с одной и той же проблемой. Их подвал заливает канализационными стоками.
Я не знаю, почему, как там происходит, как они там вот эти все стыки сделали, но у меня постоянно по весне все это пополам. Все вот это вот, все отходы с канализации у меня в квартире.
Проблема в том, что канализация полная, вот полметра у нас больше канализации в подвале. Куда нам деваться? У нас черви ползают там. Когда ремонт делали в доме, сделали канализацию по новой. А старую канализацию не заглушили. Через нее все возвращается, все в подвал.
Управляющая компания говорит, что это зона ответственности водоканала. Уфа-водоканал утверждает, что не получал никаких заявок, но, может быть, просто их игнорирует. Людям приходится весной наслаждаться запахами канализации.
Это не наша вина. Это их вина. Водоканала.
проверяем, передаем водоканал. Все. Дальше водоканал уже действует. Как они прочистят, это уже от них зависит. От нас не зависит.
Да пусть хоть один руководитель из ЖЭУ пришел бы, посмотрел бы. Хотя бы мастер пришел, посмотрел. Даже мастер не приходит сюда. Он играет, сидит в телефоны. Вот так к нему обращаешься, а он в телефон играет, когда шарики у него подпрыгивают.
По словам жильцов дома, такая ситуация складывается уже 5 лет подряд. При этом оплата за коммунальные услуги немалая. В этом году люди обратились за помощью в Республиканский комитет КПРФ.
У меня вот эта вся канализация поднимается ко мне именно в квартиру. Все вот эти отложения. То есть как бы прошу принять меры, потому что маленькие дети проживают у меня. Вот поэтому только вся надежда на нашего депутата.
И вот крайний уже выход. Пригласили депутата. И спасибо вот вам, журналисту, что что-то, может быть, получится. Будем надеяться.
Депутат Республиканского госсобрания Ильгам Галин встретился с людьми. После получения необходимых ответов от водоканала направлен запрос в городскую и республиканскую прокуратуры для проверки целевого использования средств.
Конечно же, мы эту ситуацию не оставим просто так. Ну, еще раз сделали мы вывод, и вот я и людям тоже сказали, систему ЖКХ надо вернуть обратно государству. Только государство может гарантировать жителям спокойную жизнь, комфортное проживание, как говорится, ихней среды.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В среду 3 апреля пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13, порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью 11-13, днем 16-18 градусов тепла. В пятницу дожди и похолодание до плюс 5 ночью.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Точка зрения». Социологические опросы фиксируют рост социального оптимизма в российском обществе. Все больше людей считают, что дела в стране идут в правильном направлении. И вместе с тем только 25% граждан оценивают свое материальное положение как хорошее. Большинство не планирует свою жизнь дальше, чем на 2 месяца вперед. Социологические опросы показывают, что, идя голосовать за Путина, многие надеялись на перемены. И настроение было бодрым. Как теперь его сохранить? Гости нашей программы – Парфенов Денис Андреевич, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, фракция КПРФ. Денис Андреевич, добрый день.
Добрый день.
Варшавский Евгений Юрьевич, директор Института прикладной футурологии. Евгений Юрьевич, добрый день. Фадеева Тамара Андреевна, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦРАН. Тамара Андреевна, добрый день.
Здравствуйте.
И Бабурин Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ имени Ломоносова, доктор географических наук. Вячеслав Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Итак, Денис Андреевич, президентские выборы состоялись, решение большинства очевидно, оно зафиксировано. Это были действительно особенные выборы, потому что они проходили в условиях гибридной войны, которая объявлена нам Западом, которая ведется против нас. Ну и совершенно неудивительно, что большинство людей сконцентрировалось вокруг верховного главнокомандующего. Он, кстати, сам об этом тоже говорил. Вот, перед выборами соцопросы говорили, что многие люди идут голосовать, надеясь на перемены. И сейчас у Путина есть такой серьезный народный мандат на перемены. Что вы об этом думаете, чего ждете, каких перемен ждут люди?
Ну, если уж как бы в таких терминах обсуждать эту тему, то, наверное, можно было бы сказать, а что мешало и раньше воспользоваться народным мандатом, правда? Ведь не первый раз президенту доводится получать не самые плохие результаты на выборах. И, да, в общем-то, нельзя сказать, чтобы раньше были какие-то непреодолимые препятствия, а вот сейчас они исчезли. Собственно, система, которая выстраивалась там все последние 3 десятилетия в нашей стране, она носит олигархический характер, она основана на социальном паразитизме. И в этом смысле надеяться, что, скажем так, надстроечные элементы этой системы в виде политических институтов, в том числе института президента, вдруг неожиданно начнут работать против базиса этой системы, да, резко расправляться, так сказать, с теми отношениями собственности, которые у нас возникли в результате преступной приватизации, или вдруг создавать принципиально новую систему управления экономикой там, на основе планового хозяйства. То есть делать все то, к чему активно призывают коммунисты. Но надеяться на это, ну, на мой взгляд, не очень-то приходится. Да, с одной стороны, жизнь и в первую очередь именно внешние обстоятельства, то есть объективное давление Запада, военно-политическое давление, оно говорит о том, что подобного рода мероприятия, они совершенно необходимы, если страна всерьез хочет рассчитывать на выживание, видимо, в постепенно приближающейся в той или ином виде Третьей мировой войне. Но при этом пока ни малейшей готовности господствующий класс к тому, чтобы пойти именно таким путем, не продемонстрировал. Скорее даже наоборот. Те отдельные вкрапления, которые заимствуются из нашей программы, в частности, казалось бы, во время послания было сказано, что даже прогрессивный налог, правительство быстренько взяло под козырек. Коммунисты сколько лет вносили уже, на моей памяти не меньше 5 различных вариантов проекта закона о прогрессивном налоге. Все отметалось, это не годится. Богатые умеют оптимизировать, как сказал Мишустин, и, на все это правительство давало отрицательный отзыв. Как только президент заявил, тут же берут под козырек, начинают разрабатывать. Бог бы с ним, не будем ворчать. Но сам факт, что, по крайней мере, та отрывочная информация, которая просачивается в СМИ, она говорит о том, что прогрессивный налог, в общем, будет не таким уж и прогрессивным. То есть возьмут побольше чуть-чуть тех, кто и так зарабатывает, довольно средние цифры. И на тех, кто чуть-чуть побогаче этого, еще дополнительно 5%. Если это в таком виде действительно в итоге пойдет на утверждение, это вообще насмешка над идеей прогрессивного налога, это не имеет никакого отношения к социальной справедливости. Ведь основная эта идея — с бедных брать поменьше, а с олигархов, с миллиардеров побольше. Если этого не будет сделано, то, собственно, почему это показательно? Да потому что практически все, что проходит через фильтр, через политический фильтр олигархического режима, оно все так или иначе несет на себе этот тяжелый капиталистический отпечаток. И надеяться на то, что власть будет последовательна в реализации каких-то социально ориентированных мероприятий или в усовершенствовании управления экономикой на пользу большинства, надеяться на это пока не приходится. В принципе, заставить это делать мог бы народ, но пока все-таки люди скорее склонны к тому, чтобы ожидать от власти своего рода кадровой или управленческой революции сверху, на которую власть пока идти не спешит.
Евгений Юрьевич, в предвыборном интервью Дмитрию Киселеву Владимир Владимирович Путин назвал систему социальной поддержки в Советском Союзе, такое слово он употребил, слабенькой. В нынешней России она якобы значительно сильнее. Я не был пенсионером в Советском Союзе, но были мои бабушки, дедушки. Мне кажется, по моим ощущениям, что тогда она была намного сильнее, чем сейчас. А у вас какое мнение?
Сильная, слабенькая – это оценочная категория. Как юрист юристу скажу, что хотелось бы более объективных критериев, нежели, оценочные суждения. И такие критерии существуют в природе. Если брать, что называется, социальный разрез, то в Советском Союзе это укладывалось в 3 слова: уверенность в завтрашнем дне. Это имеет вполне конкретные численные параметры, которые вполне можно посчитать. Они называются суммарный коэффициент рождаемости. Если люди уверены в будущем своем и своих детей, конкретный уровень жизни не критичен. Люди размножаются и не обязательно в условиях роскоши, богатства и комфорта. Когда будущего не видно ни для себя, ни для своего потомства, мотивация на продолжение рода, она падает.
Да.
И возьмем для примера даже не нашу страну, а намного более технологически развитую и немножко более компактную Южную Корею. Там на 50 миллионов населения на рубеже 2010-х годов ввалили в программы по поддержке рождаемости больше 200 миллиардов долларов, этого еще в тех деньгах. Причиной было то, что у них СКР упал до 1. После реализации этой программы он составил 0,72.
Эффект обратный получился.
Ну, в принципе, дело не в обратном. Дело в том, что система власти в Южной Корее – это все те же самые чеболи, или, по-нашему говоря, олигархи. Их цель – прибыль. И прибыль, она приоритетна, все остальное не имеет значения. Плюс божий подарок у корейцев в национальном характере трудолюбие является, я бы даже сказал, фетишем национальным. И человек, который работает менее 10 часов, там рассматривается как социальный изгой, потому что лентяй, ну, по-нашему, пьяница из-под забора.
Бездельник.
Вот. Естественно, такие общественные настроения крайне выгодны для хозяев средств производства. И люди работают на износ, и у них физически не хватает душевных сил на что-то, выходящее за рамки. Потому что ребенок – это очень большие затраты внутренние, душевные, что называется, нематериальные. Потому что нужно иметь место в душе для ребенка. Если она выжата досуха работой, мы получаем что ситуацию, в которой любые вложения – в материальную поддержку рождаемости уходят как в песок.
Кстати, это ведь и для нас отчасти справедливо. Я вот думаю над вашими словами. Действительно, сейчас многие люди разучились вкладывать какую-то душу в кого-то, кроме себя. А вот тоже в советское время, извините, мы же были дети, реально привилегированный класс.
Ну, как сказал великий Греф, в принципе, нормальная квартира, 18 квадратов на семью.
9.
Девять.
Студия.
Да. Ну, рекорд мира пока полноценная квартира 5,5 квадратных метров. В принципе, с точки зрения экономики, это, извините, бухгалтерии, экономика немножко о другом. Вот, с точки зрения бухгалтерии, это, безусловно, выгодно, потому что квартиру в 5,5 квадратных метров содержать намного выгоднее и удобнее, чем там хоромы, допустим.
Да, конечно, можно убираться, не вставая с дивана.
Конечно.
Это же замечательно, да-да-да.
Пылесос, встроенный в стену, какие эти самые?
Да, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вячеслав Леонидович, ну а как вы оцениваете вот сначала слова Путина относительно слабеньких мер поддержки в Советском Союзе, ну а потом у меня будет к вам свой вопрос с цифрами.
Если говорить о ситуации в целом, то, на мой взгляд, ну, я согласен. В общем, поскольку не решены основные проблемы, то невозможно решать, соответственно, и частные. И поэтому, вот, ну, я всегда это подчеркиваю, что бы мы, в общем, ни делали, у нас мало что получится. И многие забывают о том огромном бонусе, который остался большинству из нас в наследство от советской власти, это бесплатно полученное жилье. Подавляющая часть населения сегодня никогда бы это жилье не получила. И, кстати говоря, вот, значительная часть населения в нижней части вот этого спектра десятибального, она и не в состоянии содержать то жилье, которое получила от советской власти при нынешних, так сказать, тарифах на ЖКХ и так далее. А отсюда это такие готовые жертвы для всевозможных афер, любимая как бы конструкция для
микрофинансовых
организаций. И понятно, что вот эта нижняя часть населения, она будет последовательно выдавливаться из этого жилья, из центральных районов на окраины, из тех квартир, которые получили там от своих родителей. Соответственно...
Так это же во многом произошло уже. Этот процесс,
ну, процесс он идет непрерывно, да, потому что, так сказать, старшее поколение уходит, появляется наследственная недвижимость. Они даже ее собственное воспользоваться не могут, потому что у нижних слоев просто даже денег нет для тех юридических процедур, которые необходимы для оформления собственности. Поэтому мне кажется, что, конечно, ну, как бы, в СССР были обеспечены базовые, вот базовые экономические возможности населения. Сегодня этого нет. И я бы еще на один момент обратил внимание. Все крутится вокруг первичных потребностей. Еда, одежда, вот, жилье. Ну, а где же вот эта самая интеллектуальная составляющая? Или человек так и должен в полуживотном состоянии оставляться? То есть вот эта часть, она вообще отсутствует в мерах стимулирования сегодня там и социальной поддержки. Как будто этого вообще нет.
Вячеслав Леонидович, вот нынешняя система социальной поддержки, она во многом крутится вокруг конкретных цифр, вокруг суммы прожиточного минимума. Вот на 1 января на душу населения прожиточный минимум был 15 453 рубля, для пенсионеров 13 290 рублей, для детей 14 989 рублей. И получается, что бедных у нас, кто живет ниже уровня прожиточного минимума, порядка 10 миллионов человек. Вот что это значит? Честно говоря, я даже не знаю, вот как на этот прожиточный минимум. Это минимум, да, но явно не прожиточный. На него не проживешь.
Ну, во-первых, это чисто статистическая величина, которая довольно сильно отличается от той реальной ситуации, которая существует в нашей стране. Я напомню, что исходно прожиточный минимум определялся на базе так называемой потребительской корзины с явным перекосом продовольственную часть против промышленных товаров. А это всегда признак бедности. Чем выше доля продовольствия, тем беднее.
А пенсионерам еще лекарства нужны?
Да, конечно. Вообще говоря, транспорт нужен и так далее. И в этом смысле она, опять же, обеспечивает только вот эти самые первичные потребности, грубо говоря, на уровне выживания. Правда, надо сказать, что все-таки в последнее время все-таки учитывают региональные различия, потому что, понятно, одно дело в Адыгее, другое дело в Чукотском автономном округе. Эти вещи, по крайней мере, вот сегодня режим учитывает. Но мне кажется, важнее не эта сторона, а важнее, так сказать, коэффициент Джини или там децельный коэффициент, то есть насколько велико расслоение. Потому что бедность, она как бы плоха не сама по себе, а она вопиющая, когда наверху там безумное богатство, и это просто и психологическую ситуацию для людей создает совершенно другую. Поэтому мне кажется, что... А сейчас вообще ведь, сейчас просто это он определяется постановлением правительства, уже никакой потребительской корзины нет, там они экспериментировали с медианным интервалом, а сейчас и инфляцию, каждый год корректируют на инфляцию, забывая о том, что инфляция в разных сегментах товаров, она совершенно разная. И то, что, может быть, не сильно затрагивается инфляцией для более состоятельных частей населения, то совершенно бьет вот по этой части населения, наиболее бедной. Поэтому, как бы, ну, это лучше, чем ничего, но это, конечно, очень далеко от эффективной социальной политики, я бы так сказал.
А, Тамара Андреевна, ну, а что бы вы могли добавить к вышесказанному? И потом тоже у меня будет свой вопрос к вам с цифрами.
Главным образом, если говорить о прожиточном минимуме, да, я полностью согласна, что после того, как Росстат стал считать его по медианной заработной плате, а тут мы даже понимаем, что медианная заработная плата – это середина того, кто зарабатывает больше, и того, кто зарабатывает меньше. Угу. И от этой медианной зарплаты еще и берется определенный процент, там он порядка 43%. И из этого складывается прожиточный минимум. Соответственно, он, да, кроме того, что он коррелируется на инфляцию, он совершенно не учитывает как раз ту потребительскую корзину, в которую он считался раньше. И раньше, я полностью согласна, этот расчет был не идеальный. Но в нынешнее время он был бы гораздо более актуальный. И если в эту потребительскую корзину складывать весь спектр того, что нужно разным категориям граждан, потому что если мы будем брать, например, тех же детей, которые, например, элементарно растут быстрее, чем взрослые, и, например, им менять ту же одежду надо гораздо чаще, чем взрослому человеку, если мы будем считать даже по минимуму. Соответственно, вот этот прожиточный минимум, он должен учитывать то, что детский прожиточный минимум меньше взрослого при этом. Тут мы можем понять, да, там бесплатный проезд, вот если, скажем, транспорт, да, берется, но во всем остальном это очень, очень усредненные показатели. И действительно, и проблема в том, что когда считается количество бедных, оно тоже считается бедные те, кто живут за меньшую сумму, чем прожиточный минимум, учитывая то, что человек, который живет на прожиточный минимум или чуть-чуть на него больше, уже становится не бедным.
Богатым, нет? Уже становится богатым. Да, ни в чем себе не отказывает.
А разница может быть в этом буквально 1000 рублей, а тут мы понимаем, что 14 тысяч и 15 тысяч – это не такая... Реально не такая разница, если говорить по тому, что можно на это приобрести, на эту сумму.
А вот теперь к соцопросам. Фонд «Общественное мнение» говорит, что только 25% россиян оценивают свое материальное положение как хорошее, 58% как среднее, 15% как плохое. При том, что люди, ну, в соцопросах, это, наверное, никто со мной не будет спорить, немножко приукрашивают свою действительность. Я знаю лично людей, которые живут на 50-60 тысяч рублей, работают с утра до вечера и говорят, что, в принципе, ничего, нормально, жить можно. Вот не кажется ли вам, что ну, надо как-то по-другому оценивать систему доходов людей, их уровень жизни? Люди все-таки ощущают себя не очень хорошо с такими доходами. И потом тоже вот в продолжение того, что вы сказали, капитализм – это, в принципе, общество контрастов, общество расслоения. Как можно в нем рассчитывать средние значения? Кто-то миллиардер, а кто-то с голоду умирает.
Безусловно. Более того, в этих опросах это исключительно внутреннее ощущение человека. То есть, отвечая на вопрос, как он себя ощущает, мы понимаем, что каждый из нас может ощущать себя совершенно по-разному. И те люди, которые отвечают, что у них все хорошо с доходами, это объективно может быть не так. Поэтому как раз если ориентироваться на тех, кто отвечает, что он ощущает себя средне, этот показатель даже более интересен, потому что по нему мы видим, что из года в год он как раз меняется больше, он меняется меньше всего в процентном соотношении. И как раз показывает, что при этом мало что меняется в стране. Потому что, конечно, там, если мы сравним показатели те, кто доволен доходами, те, кто считает, что их недостаточно, да, там разрыв довольно большой произошел за 15 лет. То есть уменьшилось количество тех, кто недоволен своими доходами, и увеличилось тех, кто говорит, что они ощущают себя уверенно. То есть если на это смотреть, казалось бы, да, вроде это позитивная тенденция, но на самом деле по ответам, кто среднее ощущает себя, как раз понятно, что нет, потому что они как колебались вот вокруг 55-60%, причем сейчас недалеко не самый высокий показатель вот этого среднего ощущения. И, конечно, что считать средним?
Угу. Ну, мне кажется, человеку субъективно, особенно на каком-то среднего возраста, сказать, что у него все плохо, ему просто тяжело.
Конечно, это как любой общественный, да? Общественный опрос, общественное мнение. Вообще даже немножко стыдно сказать, что у тебя доходы низкие. Поэтому вообще ориентироваться на вот эти опросы для принятия каких-то объективных решений, которые будут влиять на население, не приходится.
Денис Андреевич, ну вот не успел Владимир Владимирович дать интервью Киселеву и сказать о слабенькой системе социальной поддержки, как откликнулись от деятелей телеканала «Спас». Телеканал «Спас», он, знаете, любит показывать советские фильмы, советские мультфильмы, но тем не менее, вот его генеральный директор Борис Корчевников в телеграм-канале пишет: «Одна из самых больших неправд адептов красной идеи в том, что она делала жизнь справедливее, сытнее и вела к прорывам». Ну и дальше там еще там целый спектр высказываний, что ничего равного царскому Транссибу не построен до сих пор, очень долго мы не могли догнать даже дореволюционных царских темпов индустриализации. Ну, имеет право на такое частное мнение, конечно, но меня просто удивляет, но достижения советского периода совершенно неоспоримы. Транссиб, кстати, тоже великолепная вещь, кто же с этим спорит? И то, что Петр I прорубил окно в Европу, ну, сейчас, правда, это уже вопрос спорный, но тем не менее, зачем же очевидные достижения вот так вот о них уничижительно отзываться?
Капиталистическая система, она же, понятно, что есть базис, это, так сказать, производительные силы производственные отношения, есть надстройка, да, там, политическая, есть форма общественного сознания. Собственно, задача класса капиталистов состоит в том, чтобы максимально энергично транслировать в общество те идеи, которые этому классу выгодны. Поэтому ведется достаточно активная пропаганда. Пропаганда, с одной стороны, антисоветского, антикоммунистического толка, а с другой стороны, возвеличиваются в том числе достижения там, реальные или мнимые той же там, имперской царской России, поскольку оттуда некоторым кажется, что проще всего прокинуть такой идеологический мостик к тому, что происходит сейчас. Да, вот тогда был царь-батюшка-император, ну вот сейчас у нас, так сказать, президент с практически таким же ореолом. Да. Вот тогда у нас, значит, быстро Россия развивалась. Да, вот сейчас, посмотрите, вроде как тоже там какой-то экономический подъем и все такое. Да, возрождаем величие, имперскость. Очень приятно, так сказать, чувствовать себя мировой державой и все прочее. И и делается это целенаправленно для того, чтобы как бы оттенить, преуменьшить ну, просто гигантские, совершенно неоспоримые и непревзойденные социалистические завоевания, ну, для того, чтобы показать, что якобы капиталистический строй на самом деле состоятельный, хотя он уже давно загнивающий и, в принципе, исторически обреченный. Опять же, для любого здравомыслящего человека это вполне очевидно. Вот. Но задача пропагандистов от власти, так сказать, от придворной обслуги, идеологической обслуги правящего режима, конечно, все равно никто им задачу не отменял, все равно нужно советское преуменьшать, так сказать, поливать грязью по возможности, а все не советское всячески возвеличивать. Вот. Поэтому удивляться такого рода абсурдным заявлениям не приходится. И совершенно очевидно, что будет это и дальше делаться, причем зачастую в гораздо более, так сказать, наглой, циничной и даже просто бездумной форме. То есть здесь они верны в некотором смысле заветам Геббельса, что, так сказать, наглая ложь, повторенная многократно, она начинает восприниматься как правда. Вот. И, к сожалению, на некоторых это действует. То есть часть граждан у нас действительно, в общем, не имея за душой ни какого-то твердого мировоззрения, ни более-менее, так сказать, хорошего образования, начинает путаться, начинает думать не бог весть что. И в известной степени такая пропаганда своей цели достигает. Но все-таки я смею надеяться на то, что подавляющая часть наших граждан так или иначе прислушивается и к здравому смыслу, и им не чужда историческая справедливость и правда. И поэтому вот вся эта шелуха, которую активно привносят в общественное сознание пропагандисты от класса капиталистов, все-таки она, ну, раньше или позже, хотелось бы, чтобы, конечно, все-таки пораньше, была снесена ветром истории, и сознание более-менее у народа очистится, и будет тогда более четкое понимание, кто есть кто в российской политике и как на самом деле все устроено.
Евгений Юрьевич, я помню, как только в 91-м году к власти пришли демократы, это, если кто забыл, тогда так называли либералов, они начали обвинять коммунистов, ну, абсолютно во всех смертных грехах, коммунисты были виноваты совершенно во всем. Это тогда было абсолютно неприемлемо, но хотя бы более-менее понятно с политической точки зрения. А вот сейчас, прошло 30 лет, я тут на днях читаю круглый стол латиноамериканских политиков, экспертов. Они говорят, что как замечательно, что Путин выиграл, мы помним, как СССР нам помогал. Вот, может быть, как-то вот этих хаятелей Советского Союза немножко приструнить, но другие же времена, это вредит даже самой власти.
Да я бы не сказал. Российская Федерация упорно косплеит Российскую империю в ее лучших проявлениях. И я бы, например, с удовольствием процитировал Александра Христофоровича Бенкендорфа, который был у нас графом и руководил демократической совершенно организацией, это третье отделение его личного кабинета его императорского величества. Вот, он как раз в аналогичной ситуации на такие же глупые вопросы, значит, всяких этих подкапывателей, шатателей режима, ответил четко и совершенно однозначно, что положение в России является образцом и практически недостижимым идеалом, а будущее ее столь величественно, что не оставляет никакой возможности желать большего. Вот, в принципе, хоть сейчас в телевизор, и, в принципе, мало что поменялось.
Напоминает мне Фукуяму про конец истории. Вот тоже из этой же
оперы. Еще раз говорю, у нас совершенная социальная структура общества и лучший в мире президент. Вот. Совершенство не предполагает развитие в принципе. Мы уже достигли идеала, и ничего более совершенного мы не увидим. Поэтому сидите спокойно и, соответственно, вот, потому что любая иная позиция содержит признаки дискредитации и, как сказать...
Царя-отступничества.
В какой-то мере, да.
Вячеслав Леонидович, если обратиться к Конституции, в статье 7 написано, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Как, на ваш взгляд, это конституционное положение исполняется в полной мере? И вот мы из программы в программу, и не только мы, целый ряд экспертов, они все время спрашивают, а что ж такое социальное государство? Какие его критерии? Вот, понятно, государство социалистическое, вот капиталистическое, а социальное государство – это нечто такое эфемерное.
Ну, это примерно то же самое, что социально ответственный бизнес, который, так сказать, из огромных-огромных прибыли, полученных за счет эксплуатации природных ресурсов России и ее населения, грубо говоря, отстегивает некие крохи для решения каких-то социальных мелких проблем в зоне своей дислокации. Конечно, капиталистическое государство в принципе не может быть социальным. Это как бы противоречит самой его сути. Если мы ориентируемся на прибыль, то какое тут социальное государство? Я вот всегда студентам своим говорю, какая у вас сейчас стипендия? 2500. Сколько стоит обед в университетской, даже достаточно дешевый стол? 300 рублей. Говорю, в мои времена стипендия была 40 рублей, а обед стоил 30 копеек, 40, и для уж очень таких желающих хорошо поесть, 50. Я говорю, вы понимаете, так сказать, разницу в ситуации, которая была в советское время и которая сегодня?
А еще платного образования не было, по 300-500 тысяч.
Я уже, так сказать,
за курс.
Тут как раз все просто. Платное образование только для тех, у кого есть деньги. У кого денег нет, те, так сказать... У нас был такой студент, который пытался сам зарабатывать на свое платное обучение. Ну и чем это кончилось, понятно. Потому что если он пашет, он на занятия не ходит, потом на сессию все это как бы заканчивается известной ситуацией. Поэтому вот... Мне кажется, все познается в сравнении, и вот, опять же, ссылаясь вот на своих студентов, скажу, у них, в принципе, отношение к советскому времени, оно позитивное, но они очень чувствительны вот ко всем этим фейкам, грубо говоря, которые идут посредством массовой информации, и поэтому, конечно, и мы, образно говоря, доступа не имеем, так скажем, прямого, в отличие вот от режима, образно говоря, как душам, и поэтому вот объяснять им, что так жить нельзя, очень сложно. Тем более в этой ситуации очень многие заточены, чтобы при первом же возможности уехать туда, за кордон. Я обычно так шучу у нас на факультете, что есть два предмета, которые нашим студентам преподавать нельзя. Это иностранный язык и IT-технологии, потому что это прям вот туда. Прямой путь сразу.
Хотя все наши инженеры там пользуются спросом до сих пор.
Да понятно. Ну вот как-то. И это, кстати, тоже говорит о том, что государство социальное. Если отсюда, так сказать, лучшая часть наиболее квалифицированная уезжает, это само по себе звоночек о том, что что-то делается не так. Можно там рассказывать об обеспечении работы, которых, по сути дела, для значительной части выпускников нет, особенно гуманитарных вузов, ну и так далее.
Да что там, зарплаты низкие. Что тут говорить? Труд чудовищно недооценен в Российской Федерации. Да. Пока, во всяком случае. Тамара Андреевна, но российская власть ставит себе в заслугу, и это, в общем-то, существует, развитая достаточно система социальных выплат. И вот материнский капитал, пособия разного рода, охватывает это 40 миллионов человек. И действительно, так и есть, но средняя пенсия на начало года не дотягивала даже до 21 тысячи рублей, а в Советском Союзе, как сейчас помню, и статистику посмотрел, не поленился, на 85-й год средняя пенсия достигала 90 рублей. Причем я вот сам родом из металлургического города Электросталь. Там ни у кого такой не было. Там было 100, 120, 132, потому что были соответствующие предприятия. Вот. И как к этому относиться? Будет ли российская власть менять каким-то образом систему социальных выплат? Ведь действительно пенсии, давайте скажем честно, не идут сейчас ни в какое сравнение с советскими. И если не помогать пенсионерам, детям, то просто пенсионеры, не знаю, как они будут выживать.
Да, безусловно, это как раз... И возвращаясь, да, к тому прожиточному минимуму, как он считается, и социальные пособия как раз очень зависят от того, какой прожиточный минимум. А, соответственно, беря то, как он изначально рассчитывается, мы понимаем, что... как вы говорите, да, на такую пенсию и прожить невозможно. Но, наверное, выжить возможно, а жить, безусловно,
вы знаете, вот даже
без
выжить,
помощи нет.
Один поход пенсионера, просто страдающего типичным набором заболеваний, допустим, сердечный диабет, один поход в аптеку, мне кажется, и все, вся пенсия кончилась.
Безусловно, учитывая то, что, если, предположим, у этого пенсионера нет инвалидности, а инвалидности у него, скорее всего, нет, потому что по таким заболеваниям ему никто ее не дает. Но к социальному государству. Социальное государство, на мой взгляд, главным образом должно как раз сглаживать неравенство в обществе. И все остальное – это уже инструменты, как оно это делает. Но цель именно в этом, чтобы все в обществе ощущали себя комфортно. То есть это и пенсионеры, это и работающий класс, и детское население. Соответственно, социальные пособия должны, во-первых, и так распределяться, быть такими суммами, помогать точечно, непосредственно нуждающемуся населению, причем действительно нуждающемуся населению, которое номинально в нем нуждается, что тоже зачастую, к сожалению, в нашей стране происходит, что социальные пособия, особенно которые касаются семьи с детьми, не всегда идут именно нуждающимся категориям. Поэтому было бы гораздо разумнее бы, предположим, больше давать нуждающимся и в меньшей степени тем, кто справляется сам. И как раз прогрессивная шкала налогообложения тоже должна помогать именно этому. Но она должна быть не такой, чтобы нагрузку ощущало как раз вот эти средние населения, которые говорят, что у них средний доход, а чтобы она была, были высокие налоги для тех, кто получает действительно высокие доходы, и чтобы была абсолютно минимальная ставка для тех слоев населения, которые ощущают себя наиболее уязвимыми.
Денис Андреевич, ну, не сочтите меня наивным человеком, но я все-таки надеюсь, что наши идеи будут востребованы, что жизнь их востребует. И вот в ходе прошедшей избирательной кампании мы активно свою программу доносили до широких масс. По крайней мере, это точно было. Получали их наказы. Вот, на ваш взгляд, чего больше всего требуют люди и как это отразится в нашей программе?
Ну, востребованность наших идей, как мы уже говорили, она действительно есть. И более того, власть отчасти это понимает, и в некотором смысле это даже начинает создавать определенные проблемы при проведении агитационной работы, потому что если власть перенимает часть тезисов вашей программы, то вы как бы остаетесь отчасти без тем на избирательной кампании. Это просто затрудняет ведение работы.
Конкуренция увеличивается. Да.
На самом деле, я, может быть, повторюсь, но действительно, объективные обстоятельства в целом ряде как бы смыслов будут подталкивать нынешний правящий режим к тому, чтобы отчасти социализироваться. Просто мы не можем с вами, не имеем никакого морального права рассчитывать на то, что эта социализация будет носить последовательный характер. У нас, вот вы задавали вопрос, что такое там, да, социальное государство. Социальное государство – это во многом симулякр, понимаете? Это красивый ярлычок, который наклеивают на капитализм для того, чтобы он выглядел менее хищническим, менее человеконенавистническим, менее как бы злобным. Те, кто чуть более последовательны в этом, ну вот они смогли создать там некое подобие скандинавского социализма, как это принято называть, да, то есть капитализма с действительно высоким долей социальных гарантий, которые, ну, заметно облегчают жизнь для значительной
части своих населения. Ну, там есть свои проблемы.
Да, у них своих проблем достаточно, все равно эксплуатацию человеком никто не отменял. Вот. А у нас потребность в этом даже, наверное, больше, потому что мы имели опыт советской державы, которая действительно о рабочем человеке заботилась, которая для широких слоев трудящихся граждан давала очень большие преимущества. И то, что все это последовательно свертывалось там 3,5 десятка лет, это, ну, естественно, прямым образом отразилось на том, что люди стали жить достаточно плохо в большинстве своем. И преодолеть это, ну, там, даже развитой системой каких-нибудь льгот или социальной поддержки, ну, так эти вопросы не решаются. Более того, даже если мы возьмем послание президента, уж казалось бы, вроде бы много хороших социальных тезисов, каких-то правильных идей. Опять же, про прогрессивный налог сказал, да. Ну, если мы посмотрим, вот те же там 150 школ и детских садов, ну, поделите на количество регионов, там 1,5 школы не получится даже.
Да.
То есть это достаточно ограниченного действия меры, которые не меняют ничего в основе. Они не меняют решительно и принципиально положение трудящегося большинства. А поменять его всерьез можно только если реализовывать именно нашу программу, а не чью-либо другую. И здесь отдельными полумерами или заимствованием отдельных вкраплений из этой программы власть ничего не решит. Она может лишь временно чуть-чуть облегчить положение людей для того, чтобы, ну, опять же, они смотрели на власть и надеялись, что она там и дальше будет что-то менять. Она этого делать не хочет, потому что она как бы исходит из интересов крупного бизнеса, а для крупного бизнеса важно ничего не менять принципиально, потому что только сохранение старой системы обеспечивает возможность сохранения контроля над людьми и ресурсами, так сказать, власть и доходы. И в этом смысле Нам с вами, так сказать, там, людям левопатриотической направленности, коммунистам, так сказать, всем, кто сочувствует, нам, у нас нет иного выбора, как последовательно добиваться того, чтобы рос уровень сознательности населения, его самоорганизации и способности к политической борьбе. Потому что если борьбы снизу не будет, да, нечего организовать и возглавить. Поэтому вот воспитание масс в духе отстаивания своих коренных интересов – это одна из наших принципиальных задач. Вот справимся с этим, ну, значит, многого добьемся.
Вячеслав Леонидович, ну, специальная военная операция, она значительно изменила настроение в обществе, я бы даже сказал, радикально. И мы обнаружили, я думаю, тут я не погрешу против истины, даже по результатам голосования, что, в принципе, вот за что люди голосовали, что наша страна, в принципе, коллективистская, левая, левопатриотическая, с таким серьезным нравственным стержнем, и люди хотят от государства определенных вещей. Мы еще будем это в наших программах обсуждать. Но есть категория, про которую упомянул Денис Андреевич, которая хочет прямо противоположного, и которая для этого обладает очень большими ресурсами. Как, на ваш взгляд, вот как это противоречие разрешится? Навяжет ли вот это меньшинство, которое хочет, чтобы все было по-старому, волю большинству?
Ну, вопрос такой сложный, потому что понятно, что буржуазия гораздо лучше вооружена, образно говоря, и информационными ресурсами, и финансовыми ресурсами.
Да.
И организована гораздо лучше, потому что есть что терять. И в этом смысле, конечно, это очень сильный противник, который просто так своей позиции, конечно, не сдаст. Но я лично вот конкретно, вот я, так сказать, лелею себе надеждой, что когда сотни тысяч людей, которые сегодня на фронтах воюют, вернутся в гражданскую жизнь, и если, так сказать, президент будет последователен в своих заявлениях, что именно они будут иметь приоритет в госслужбе и по движению, то это, в общем, шанс на то, чтобы решить кадровую проблему. Мне кажется, вот товарищ Сталин говорил, что кадры решают все. И сегодня, мне кажется, это главная проблема, потому что по-прежнему, куда, грубо говоря, ни плюнь, полно скрывшихся либералов, которые сегодня перекрасились, которые, так сказать, даже делают вид, что они патриоты, на самом деле в душе оставаясь совершенно такими же либералами, не желающими ничего менять в том мироустройстве, которое существует. Потому что понятно, что есть достаточно большая часть населения, которая много чего поменяет при изменении строя, при переходе от капитализма к социализму. И они, конечно, мы должны это понимать, будут вот зубами, чем угодно, всеми фибрами души бороться за сохранение своего статуса, за сохранение своих денег и так далее. Но мне кажется, что, конечно, вот еще один важный вопрос, такая как бы проверка на лояльность, если даже хотите, консолидирующей стране, это то, что касается зарубежной недвижимости, зарубежных счетов, не только в отношении госслужащих, в отношении всех. Да. Обучение детей
где
за границей.
Там и сердце твое, конечно.
Да, лечение за границей и так далее. Мне кажется, вот это важная часть, ее надо бить, потому что тогда мы, как бы сказать, резко снизим их мотивацию на то, чтобы здесь все хапать и туда все это тащить. В принципе, Запад уже нам помог, когда он, так сказать, прижал наших олигархов там, и они вынуждены волей-неволей из офшоров уходить и все прочее. Но, я думаю, они люди умелые. Они здесь офшоров понаделают, я так вижу, они их делают уже, офшоры. И куда припрятать свои деньги, они тоже найдут.
Ну, если у государства найдется, будет желание серьезное, оно с этим справится.
Но, вот, мне кажется, показательно, да. В мае президент хотя бы серьезно обновит правительство или нет?
Посмотрим. А, вот как раз, да, в тему. Тамара Андреевна, идя голосовать за Путина, люди, многие голосовали за перемены. Это совершенно очевидно. Хоть вроде бы старый президент, но ситуация принципиально изменилась, поэтому люди, кто сознательно, кто подсознательно, ждет вот этих перемен. Что должно для этого произойти? Как должна измениться социальная система, экономические базисы и надстройка соответствующая?
Я думаю, люди, которые ждут перемен, они, конечно, ждут именно перемен внутри страны, потому что гражданина, в первую очередь, заботит о том, как он ощущает себя внутри своей страны. Соответственно, что происходит с рабочими местами, что происходит с ценами на различные категории, начиная от продовольствия, заканчивая жильем. Это заботит гражданина. И как раз главным образом, я думаю, все ждут вот этой уверенности не буквально в завтрашнем дне, чтобы можно было планы, например, строить не на ближайший месяц, а чтобы можно было строить планы на год и дальше на более долгосрочные перспективы. А это позволяет только устойчивая экономика, это устойчивое положение в обществе любого гражданина и, соответственно, взгляд его на свою жизнь.
Ну и к вам такой же вопрос. Дождутся ли люди перемен и каких?
Наш президент неоднократно прямым текстом заявлял, что стабильность является высшим приоритетом, разными словами, но смысл именно такой. И какие бы перемены в мире вокруг нас ни происходили, стабильность будет обеспечена любой ценой. Мы достигли социального идеала в 90-х годах, мы этот идеал построили. Наиболее такие вот достойные люди заняли самые достойные места, и это менять не имеет смысла.
Денис Андреевич, ну давайте, с вашего позволения, вернемся опять к генеральному директору телеканала «Спас». Вот что он еще сказал. «Подлинная справедливость, рывки в космос и, самое главное, по-настоящему социальное государство, возможно, и без социализмов, и без коммунизмов. Я вспоминаю мировую историю. Вот в таком сочетании, ну нигде этого не было. Рывки в космос осуществлял Советский Союз и США, но в США, мягко говоря, про социальную справедливость говорить не приходится. А больше, ну как бы вы могли ему ответить?»
Нет, ну чисто теоретически один вариант, при котором все это одновременно возможно без социализма, есть. Это когда вы устанавливаете жесточайшую фашистскую диктатуру, захватываете полмира и используете эти колониальные владения для получения сверхприбыли, подкармливания своего населения, развития технологий. Пожалуйста, но если как бы коллега предлагает такой вариант, ну, наверное, тогда с ним и разговор должен быть немножко другой. Да, вот наши бойцы, так сказать, с нацистами на украинском фронте разговаривают языком оружия, вот, пушек, дронов, так сказать, и всего прочего. Поэтому обольщаться не надо. Те, кто защищает рыночную систему, они будут действительно, как правильно было сказано, за свое, то, что им кажется правильным, а еще же не забываем, у господствующего класса свои, принципиально отличающиеся от трудящихся понятия о справедливости. Они считают, что если они владеют заводами, газетами, пароходами, то это хорошо, это правильно, потому что они считают себя самыми достойными, самыми образованными, самыми лучшими с точки зрения организаторских талантов людьми. Да? И то, что они получили, это потому что вселенская справедливость есть, потому что они этого достойны, заслуживают. И тот, кто хочет все это отобрать, тот рвань, пьянь, сволочь и негодяй. Вот
они
вы их понимали именно так.
Нищеброды.
Конечно, да. Обязательно. Поэтому не стоит надеяться, что у них там что-то в голове повернется, так сказать, и они вдруг начнут вести себя совершенно иначе. У них их материальное положение, в том числе, определяет и их сознание. Ну, все по классике, как, собственно, Карл Маркс и говорил. Вот, поэтому если принципиальное изменение ситуации предполагает принципиальное же изменение расклада сил в обществе. То есть нужно, чтобы была солидарность, сплочение трудящегося большинства, чтобы было классовое сознание, понимание того, что нужна не только экономическая, но и политическая борьба, способность эту борьбу своими силами обеспечить в достаточном масштабе, чтобы потеснить тех, кто находится у рычагов управления, и самим завоевать возможность этими рычагами пользоваться, опять же, в интересах этого самого большинства.
Ну, скажу, выскажу свое субъективное мнение, основанное на субъективных ощущениях. Можно прислушиваться к коммунистам, можно не прислушиваться. Но то, что жизнь продиктует в самой жесткой форме положение нашей программы, по-моему, это непреложный факт. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.